Глава 11. Зайцы в вазе. Тележка осторожно затормозила перед открытым люком. Вблизи диск оказался невероятно огромным. Люк размером с футбольные ворота чернел внизу под кромкой диска, и от него к земле вели сходни шириной с доброе шоссе, покрытые ребристым пластиком, чтобы не скользить. У сходней тележка затормозила. Коля присел за ней на корточки, чтобы его не заметили люди, которые будут принимать груз. Но никто из корабля не вышел. Вместо этого тележка, словно получив приказ, осторожно поехала вверх по сходням, придерживая щупальцами вазу. Упустить такой шанс было непростительно. Раз Колю до сих пор никто не заметил и не остановил, неужели он не заглянет внутрь? Ну, хотя бы одним глазом, хотя бы на одну минутку, а потом сразу домой. Когда Коля ступил на сходни, он увидел палку на трех ножках и на ней надпись: «Москва-Марсопорт, почтово-посылочный, номер 986-2». Коля сразу вспомнил, что говорил курчавый парнишка. Он говорил, что на почтово-посылочных можно летать, потому что там тепло. Это не значит, что Коля собирался лететь. Просто вспомнил. Тележка взобралась по сходням и качнулась, перевалившись внутрь корабля. Навстречу ей проехала другая, пустая. Коля подумал, что когда тележка снимет с себя вазу, он сможет вернуться на ней обратно. Тележка остановилась в невысоком, обширном, слабо освещенном зале. Только Коля хотел пойти дальше, как из тележки послышался голос. Голос был механический, скучный.
«Груз, посылка, номер 12-3, робот-тележка, 44, куда ставить груз? Жду информацию».
И тут же сверху раздался ответ.
«Робот-тележка, 44, не имею информации. В вашем грузе ожидайте указаний в втором грузовом отсеке».
Тележка снова отправилась в путь. Пока что Коля не видел ничего интересного. Он даже не встретил ни одного человека. Из большого зала тележка переехала в другой, поменьше, где уже стояли какие-то ящики. Освещение там было поярче, и откуда-то дул прохладный сухой ветер. Коля огляделся. Вроде бы из любопытства, а на самом деле его глаза искали место, где бы спрятаться. И поэтому, когда глаза нашли большую темную нишу между ящиками, Колины ноги, не спросив разрешения, тут же отправились в это темное место. А Колина голова в это время делала вид, что ничего не замечает. Поэтому можно сказать, что Коля очутился в темном промежутке между ящиками совершенно не по своей воле. Он встал там и начал спорить сам с собой. Одна половина Коли требовала, чтобы он немедленно отправился обратно, как только тележка сгрузит вазу. А другая и слышать об этом не хотела. Даже местным ребятам не удавалось пробраться на корабль, а он пробрался. А если кому-нибудь из ребят дома рассказать, что он был на космическом корабле, который собрался отчаливать на Марс, и ушел оттуда только потому, что мама стала бы беспокоиться, то ребята лопнули бы от смеха.
«Такой шанс больше не выпадет. Но ведь неизвестно, сколько лететь до Марса. Может, целый месяц. Так можно и от голода помереть». «Ничего подобного. Ха-ха, как проголодаюсь, выйду отсюда. Пойду на капитанский мостик и во всем признаюсь. Скажу, что я из Конотопа, хочу побывать на Марсе. Скажу, что я сирота, и у меня нет никого, кто бы обо мне позаботился. Не будут же они из-за меня целый корабль обратно поворачивать. Ну, а если и повернут, то все равно я уже в космосе был первым из школы».
Пока Коля спорил с самим собой, он увидел удивительную картину. Из широкого горла вазы показалась круглая человеческая голова. Голова была совершенно круглая и совершенно лысая. Голова огляделась и исчезла. Коля в первый раз за весь день испугался. Голова появилась снова, Потом толстые пальцы схватились за край вазы, и наружу с трудом выбрался человек, который был сделан из нескольких шаров. Голова — шар, пузо — шар, даже его руки были сделаны из шаров. Больше всего он был похож на перекормленного младенца. На нем был черный свитер, желтые штаны до колен, а на ногах крепкие башмаки. Толстяк перевалился через край вазы и съехал на животе по ее округлому боку. Тележка чуть качнулась и спросила.
«Что такое? Что такое?»
Голос из-под потолка ответил.
«Все в порядке, ожидайте указаний, жду информацию».
Толстяк постучал костяшками пальцев в бок вазы, и тут из горшка появилась вторая голова. Очень худая, на тонкой шее и маленькая, как у первоклассника-отличника. Толстяк поднял руки и помог худенькому человеку спрыгнуть вниз. Все это было похоже на иллюстрацию к сказке «Али-Баба и 40 разбойников». Там тоже разбойники прятались в горшках, только потом их уничтожили. Толстый и худенький постояли немного на краю тележки, спрыгнули с нее и побежали именно к тому темному промежутку между ящиками, где прятался Коля. Коля быстро отполз назад и нашел узкую щель между ящиками и стеной. Он втиснулся туда и замер, стараясь дышать беззвучно. Вот так влип. Пока они не вылезут, ему тоже не вылезти. И, понятное дело, они тоже зайцы и тоже хотят улететь на Марс незаметно. Но когда так поступает человек, которому 12 лет, это еще можно объяснить, особенно если он из другого времени. Но когда в зайцы идут взрослые, это объяснить труднее. Кроме того, Коля боялся этих людей. Они ему не нравились. Сверху раздался голос.
«Робот-тележка 44. Груз доставлен сюда по ошибке. Ваза предназначена для подарка на Альдебаран. Верните груз на главный склад. Как понял? Прием».
«Понял. Хорошо. Груз изменил вес. Минус 193 килограмма 682 грамма. Возможно, потеря в пути. Прошу проверить».
Коля представил себе, как тележка елозит щупальцами по полу и ищет, не упало ли что-нибудь, а вокруг пусто. 193 килограмма весили зайцы. Голос сверху ответил.
«Вас понял. Доложу диспетчеру. Не трогайтесь с места».
Совсем рядом с Колей в темноте зашевелились его соседи. Они шептались на каком-то непонятном языке, который состоял из одних согласных.
«Ага, засуетились, голубчики. Сейчас вас и поймают».
Он совсем забыл о себе. Ему почему-то очень хотелось, чтобы тем другим не дали улететь на Марс. Снаружи послышались быстрые многочисленные шаги, словно в склад вбежал целый отряд карликов. Толстяк и худенький замолчали, затаились. Шаги разбежались по всему складу, и вдруг пространство между ящиками ярко осветилось. Коля осторожно выглянул в щель между верхним и нижним ящиками и увидел, как в нишу, где прятались зайцы, вбежали маленькие многоногие и многорукие роботы. Зайцы отпрянули к самой стене, и Толстый пытался даже втиснуться в ту щель, где прятался Коля, но ему это не удалось. Когда Коля снова выглянул, он увидел, что его соседи отчаянно бьются, пытаясь стряхнуть роботов. Но те крепко вцепились в них и тянут на открытое место. Через минуту раздался механический голос тележки.
«Найдены два человека. Прятались между контейнерами. Не хотели выходить».
Голос сверху сказал.
«Возвести тех, кто скрывался. Сообщите мне».
И тут Коля увидел, как маленькие роботы приподняли людей в воздух.
человека. 43 килограмма. 682 грамма.
Вес моего человека 150 килограммов ровно. Сумма веса 193 килограмма. 682 грамма ровно.
Вес соответствует потере.
Задержите людей до прихода вахтенного.
На Колю никто и внимания не обращал. Он на тележках не ездил. Мелкие роботы продолжали держать толстяка и худенького над полом, как Геркулес Атласа, того греческого героя, который подпирал небо. Зайцы возмущались и перекликались на своем языке. В помещение вошел вахтенный. Он был в синем комбинезоне с кометой, вышитый на рукаве как раз над звездочкой, такой же, как была у Коли.
«Отпустите людей!»
«Это безобразие! Это даже издевательство! Какое вы имели право напустить на нас этих уродов?»
«Уж лучше я вас спрошу, что вы делали в грузовом складе? И как вы сюда попали?»
«Мы зашли полюбоваться на корабль».
«И каким конкретно образом?»
«Просто зашли».
«Я думаю, что вы приехали сюда в ВАЗе».
«Ну и что в этом такого? Каждый ездит в чем хочет».
«И куда вы направляетесь?»
«Позвольте вам все объяснить, чтобы не было недоразумений. У моего друга на Плутоне живет старушка-мама. Ну, подтверди же».
Толстяк сразу обмяк, всхлипнул и простонал.
«Да, меня на Плутоне ждет старушка-мама. У нее день рождения. Ей исполняется 90 лет. Мама прислала мне вызов на Плутон, потому что немыслимо справить день рождения без любимого сына».
«А вот видите, как он переживает».
«Продолжайте».
«Вот мы и сели в ВАЗу, потому что на вашем корабле нет места».
«И куда, вы думаете, идет наш корабль?»
«На Плутон».
«Вы ошиблись. Это почтовый корабль на Марс».
«О, горе! Неужели такие ошибки еще возможны на Земле? Нас хотели отправить на Марс!»
«Мы никуда не хотели вас отправить. А пока что вы вообще остаетесь на Земле. Неудивительно, если бы на корабль забрался какой-нибудь ребенок. Но когда взрослые люди занимаются такими шутками, это по меньшей мере непонятно. Кстати, что делает на Плутоне ваша старенькая мама? Плутон – научная станция, а не санаторий».
«А его мама – специалист по получению воды из вакуума».
«Ну, раз вы ошиблись кораблем, я сейчас попрошу роботов проводить вас до диспетчера космопорта, и он поможет вам купить билет на настоящий корабль и проследит, чтобы вы больше никого не обманывали. До свидания. И считайте, что вам повезло. Во время полета этот склад закрывается герметически, и здесь все три дня стоит температура 0 градусов».
«Ой, как мы вам благодарны за спасение!»
«Мы вовек не забудем вашей доброты. И не беспокойте роботов, им надо трудиться».
«Мы сами вернемся к вокзалу».
«Нет, что вы! С роботами вы не заблудитесь. И я буду спокоен».
Коля из своего укрытия видел, как вахтенный проводил толстяка и худенького до выхода и остановился там, наблюдая, как они спускаются по сходням.
«Что там произошло?»
К вахтенному подходил высокий космонавт, тот самый капитан Полосков, который подарил Коле звездочку.
«Странная история, капитан. Видите, как спешат через поле два человека?»
«Вон те?»
«Эти люди пробрались на корабль, спрятавшись в вазу, которая по ошибке попала к нам на борт».
«По ошибке?»
«Да. Ее должны были грузить на Плутон для клуба отдыха ученых. И они тоже собирались на Плутон. Говорят, что у одного из них там живет старушка-мама, которой исполняется 90 лет».
«Чепуха какая-то».
«И я так думаю».
«Что-то мне в них кажется знакомым, будто я их видел. Но не могу вспомнить, где. Кстати, не попал ли к нам еще какой-нибудь заяц? Ты проверял трюмы?»
«Не беспокойтесь, капитан. Перед отлетом я пройду по всем трюмам с биоискателем, и ни одна мышь от меня не скроется».
«Ну хорошо. Тогда пойдем на капитанский мостик и сообщим обо всем диспетчеру».
Космонавты ушли, и Коля понял, что больше ему оставаться на корабле нельзя ни минуты. И вообще пора домой. Он осторожно выбрался из своего укрытия и сбежал по сходням. Притаившись неподалеку под тенью диска, Коля дождался робота-тележки и, скрываясь за ней как за щитом, быстро добрался до вокзала. Ему снова повезло. На поле у вокзала стояла большая толпа людей, которые кого-то встречали. Играл оркестр, и над толпой развивались плакаты «Добро пожаловать, Милена Митина». Со стороны большого голубого диска подлетел пузырь, и из него вышла красивая, немного курносая женщина, и все закричали.
Ура!
Да, наконец-то! Милена! Милена, помните меня!
Да, здравствуйте!
Коля тоже кричал «Ура!», чтобы не выделяться. Женщина подошла к толпе и стала здороваться со встречающими. Так она дошла до Коли и протянула руку. На Милене Митиной было длинное, как греческая туника, платье, которое немного искрилось.
Тебе нравится, как я пою, мальчик?
Очень. Я приехал из вашего родного города Конотопа, чтобы встретить вас.
Но я никогда не была в Конотопе. Я родилась в Костроме.
Правильно! Я историк и очень рассеянный. Ха-ха. Я приехал-то из Костромы!
Другие люди уже тянули к Милене руки. Тут Коля, который уже совсем успокоился и был рад, что выбрался с космического корабля, попросил Милену.
Дайте мне автограф.
Мне нечем писать, но возьми это на память.
Она протянула Коле красиво отшлифованный круглый плоский камешек.
Этот камень я нашла на берегу океана на планете Бруск, где я выступала с концертом.
Ха, спасибо.
Толпа подхватила Милену Митину и повлекла ее к вокзалу. Коля шел сзади, пряча в карман сувенир с планеты Бруск в неизвестном ему созвездии. Неожиданно его остановила взрослая девица в кимоно с журавлями.
Молодой человек, давайте меняться. Я собираю все связанное с жизнью Милены Митиной. Что хотите за этот камень?
Ничего, это подарок.
Я вам дам звездные часы, коллекцию марсианских марок, живого Зигла.
Нет, подарки мы не меняем.
Он прошел в здание вокзала и через 3 минуты снова оказался на стоянке пузырей.